Все эти проволочки молодого короля не устраивали. Эйгону наскучили разглагольствования деда. Он терял терпение и не внимал увещеваниям матери, сторонницы Сиротта. Призвав деда в тронный зал, он сорвал с его шеи цепь десницы и швырнул ее сиру Кристону Колю со словами: «Мой новый десница, стальной кулак, хватит писать письма, пора действовать». Сир Кристон не замедлил оправдать ожидания короля. «Не пристало вам молить своих лордов о поддержке, будто о подаянии», — заявил он. «Вы законный король Вестероса. Всякий, кто отрицает это, — изменник. Пора ему знать цену предательства». Первыми эту цену пришлось уплатить лордам, томящимся в темнице под Красным замком. Тем, кто некогда поклялся защищать права принцессы Рейниры и упрямо отказывался преклонить колено перед королем Эйгоном. Одного за другим их выволакивали во двор замка, где уже ждал палач, королевское правосудие с топором наперевес. Каждому пленнику дали еще одну возможность присягнуть в верности его величеству. Лишь трое воспользовались этой милостью — лорд Баттервелл, лорд Стокварт и лорд Росби. Лорды же Хейвард, Мэривезер, Харт, Баклер, Касвелл и леди Фелл поставили верность дороже жизни и были обезглавлены. Вместе с ними лишились головы 8 земельных рыцарей и 4 десятка слуг и дворовой челяди. Головы казненных насадили на пики над городскими воротами. Больше всего Эйгон желал отомстить за убийство своего наследника, напав на драконий камень. Он вознамерился нагрянуть туда на драконах и схватить свою единокровную сестру с ублюдками-сыновьями или убить их. С большим трудом Зеленый Совет отговорил его от этой затеи, а сир Кристен предложил поступить по-другому. Принцесса-самозванка прибегла для убийства принца Джей Хэрриса к хитрости и вероломству, — сказал он. — Почему бы не отплатить ей той же кровавой монетой? Орудием мести лорд-командующий королевской гвардии выбрал своего рыцаря сира Арика Каргила. Сир Арик хорошо знал древнюю вотчину дома Таргариенов. Он часто бывал там во времена царствования короля Визериса. Многие рыбаки по-прежнему бороздили воды Черноводного залива, ибо море служило для драконьего камня важнейшим источником пропитания. Доставить Каргила в рыбачью деревню у подножия замка было делом нехитрым, а там уж он придумает, как добраться до королевы. К тому же сир Арик и его брат сир Эрик — близнецы, которых не отличить друг от друга. По словам Гриба и Септона Евстахия, даже товарищи братьев в королевской гвардии не могли сказать, кто из них кто. Сир Кристон полагал, что сир Арик в белом плаще сможет беспрепятственно разгуливать по драконьему камню. Если он и наткнется на стражников, те, без сомнения, примут его за брата. Сир Арик не обрадовался возложенной на него миссии. Евстахий рассказывает, что в ночь накануне отплытия, обуреваемый тяжкими думами, рыцарь посетил септу Красного замка, дабы молить Небесную Матерь о прощении. Однако он был королевским гвардейцем. Он поклялся выполнять волю короля и своего начальника, и долг чести повелевал ему отправиться на драконий камень в просоленной рыбацкой одежде. Что именно поручили сиру Арику, до сих пор служит предметом споров. Великий мейстер Манкин говорит, что ему приказали убить Рейниру и одним ударом покончить с мятежом, а вот Гриб полагает, что его добычей должны были стать сыновья принцессы, ибо Эйгон II хотел смыть кровь своего убиенного первенца кровью своих бастардов-племянников Джека Эриса и Джоффри Стронгов. Прибыв на Драконий камень, Сирарик без промедления сошел на берег, облачился в доспехи и белый плащ и, притворившись братом, беспрепятственно проник в замок, как и задумал сир Кристен Коль. Однако в самом сердце драконьего камня, упокоив королевы, боги столкнули его лицом к лицу с братом, сиром Эриком, который сразу понял, что означает эта встреча. В песнях поется, что сир Эрик обнажил меч со словами «Я люблю тебя, брат мой», а сир Арик, вытащив свой клинок, ответил «И я тебя, брат». По словам Манкина, близнецы сражались почти час. Звон стали перебудил добрую половину двора, однако сбежавшиеся на шум могли лишь стоять и смотреть, не в силах что-либо сделать, ибо никто не мог понять, кто из братьев кто. В конце концов, сир Арик и сир Эрик оба получили смертельные раны и со слезами на глазах умерли, сжимая друг друга в объятиях. Рассказ Гриба об этих событиях не так длинен, зато куда более ужасен и жесток. «Битва длилась лишь несколько мгновений», — говорит Шут. «Никакими словами братской любви соперники не обменивались. Каждый из них назвал другого предателем, и они скрестили мечи. Сир Эрик, который стоял на ступеньках выше брата, первым нанес смертельный удар». Он рубанул мечом так, что почти отсек брату руку, державшую меч. Но сир Арик, падая, ухватил Эрика за плащ, притянул к себе и вонзил ему в живот свой кинжал. Сир Арик испустил дух еще до появления первых стражников, но сир Эрик промучился 4 дня, крича от ужасной боли и проклиная своего брата-предателя. Неудивительно, что барды и сочинители предпочли рассказ Манкина, но мейстер и прочие ученые-мужи должны сами рассудить, что больше похоже на правду. Септон Евстахий пишет лишь, что братья убили друг друга, и добавить нам к этому нечего. Между тем в Королевской гавани Ларис Стронг Колченогий, Эйгонов мастер над шептунами, уже приготовил список всех лордов, присутствовавших на коронации Рейниры и заседавших в ее черном совете. До островных лордов Селтигара и Вилариона Эйгон, недостаточно сильный на море, добраться не мог, но материковые черные были в пределах его досягаемости. Вместе с сотней рыцарей, 500 королевских ратников и втрое большим количеством наемников сир Кристен выступил на Росби и Стокварт, чьи лорды недавно пожалели о своей клятве Рейнире. Им было велено доказать свою преданность королю, укрепив войско Эйгона своими силами. После этого Коль двинулся на приморский город Синий Дол, застав его защитников врасплох. Город подвергся разграблению, корабли в его гавани были сожжены, а лорд Дарклин обезглавлен. Его рыцарям и ратникам предоставили выбор — присягнуть королю Эйгону или разделить участь своего лорда. Многие выбрали первое. Следующей целью Коля был Грачевник. Лорд Стаунтон, извещенный об этом, закрыл ворота. Со стены замка он видел, как жгут его поля, леса и деревни, как предают мечу поселян и скот. Когда съестные припасы в Грачевнике подошли к концу, лорд послал на драконий камень ворона с просьбой о помощи. Ворон прибыл, когда Рейнира и ее черные оплакивали сира Эрика и обсуждали, как лучше ответить на последний удар узурпатора Эйгона. Покушение на ее жизнь или на жизнь ее сыновей потрясло королеву, однако она по-прежнему не хотела атаковать королевскую гавань. Манкин пишет, что возможность стать братоубийцей вселяла в Рейниру ужас. Не будем забывать, что его книга была написана много лет спустя. Мейгора Жестокого, убившего своего племянника Эйгона, постигло проклятие, и свои дни он окончил, истекая кровью на украденном троне. Септон Евстахий полагает, что атаковать королеве мешало материнское сердце. Она не хотела рисковать жизнью оставшихся сыновей. Грип, единственный из трех рассказчиков, присутствовавший на этих советах, утверждает, что Рейнира так горевала по убиенному сыну, что устранилась и передала командование морскому змею и его жене, принцессе Рейнис. Рассказ Шута кажется нам наиболее достоверным. Через 9 дней после того, как лорд Стаунтон попросил у королевы помощи, над морем послышался шум кожистых крыльев, и над замком показалась Мелейс, красная королева, прозванная так за алую чешую. Перепонки крыльев у нее были розовые, а гребень, когти и рога цвета меди. На спине у нее, в сверкающих доспехах из стали и меди, восседала несбывшаяся королева Рейнис Таргариен. Сир Кристон Коль не дрогнул, он ожидал появления дракона и даже рассчитывал на это. В воздух под барабанную дробь полетели стрелы из длинных луков, арбалетов и скорпионов. Именно из скорпионов Дорни когда-то сбили Мираксиса. Мелейс получила множество мелких ран, но это лишь разъярило ее. Она ринулась вниз, изрыгая пламя. Шкура, грива и сбруя лошадей вспыхивали. Огонь охватывал рыцарей, которые сгорали прямо в седлах. Латники бежали, бросая копья. Некоторые закрывались щитами, но от драконьего дыхания не спасали ни дуб, ни железо. «Целься во всадницу!» — прокричал сквозь дым сир Кристон на белом коне. Мелейс взревела, из ее ноздрей валил дым, а в зубах бился охваченный пламенем жеребец. И тут раздался ответный рев. В небо поднялись король Эйгон на Солнечном и брат его Эймонд на Фхагаре. Западня, подготовленная Колем, захлопнулась, и Рейнис попалась в нее. Принцесса не пыталась бежать. С радостным кличем она щелкнула бичом и послала Мелейс навстречу врагу. Одного Фхагара старая и опытная красная воительница могла бы еще одолеть, но два дракона сулили ей верную гибель. Они схватились в 1000 футов над полем битвы, и клубы огня были столь ослепительными, что многие, видевшие это, после клялись, что видели небо, полное солнц. Красные челюсти Мелейс на мгновение сомкнулись на золотой шее Солнечного, но тут на них рухнул сверху Фхагар. Все трое начали падать и грохнулись оземь так, что со стен грачевника в полулиге от них посыпались камни. Все, кто оказался рядом с драконами, погибли на месте, а остальные мало что разглядели за дымом и пламенем. Огонь погас лишь пару часов спустя, и только Фхагар невредимым восстал из пепла. Мелейс, переломавшую кости при падении, растерзали на части. У Солнечного было наполовину оторвано крыло, а августейший его наездник переломал себе ребра, одно бедро и получил нешуточные ожоги. Больше всего пострадала левая рука Эйгона, где доспехи вплавились в плоть. Рядом с тушей Мелейс было найдено тело. Полагали, что это принцесса Рейнис, Но останки были так обуглены, что с уверенностью никто не мог ее опознать. Любимая дочь леди Джослин Баратеон и принца Эймона Таргариена, верная жена Корлиса Велариона, мать и бабушка, несбывшаяся королева, жила, не ведая страха, и погибла в крови и пламени. Ей было 55 лет от роду. В тот день полегли 800 рыцарей, оруженосцев и простых латников. Вскоре к ним прибавились еще 100. Принц Эймонд с сиром Кристоном взяли Грачевник и предали смерти весь его гарнизон. Голову лорда Стаунтона отвезли в Королевскую гавань и водрузили над старыми воротами, но еще более устрашила народ голова Мелейс, провезенная по городу на телеге. Септон Евстахий говорит, что после этого жители начали покидать столицу толпами, пока вдовствующая королева Алисент не приказала запереть все городские ворота. Король Эйгон не умер, но так страдал от ожогов, что порой молил богов не спаслать ему смерть. Чтобы скрыть, насколько тяжело он ранен, его доставили домой в закрытых носилках, и он не поднимался с постели до конца года. Септоны молились за него, мейстеры почивали зельями и маковым молоком, но король все равно спал 9 часов из 10, просыпался лишь, чтобы принять скудную пищу, а после снова впадал в забытье.